Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артуро Перес-Риверте. «Корсары Леванта». Перевод Александра Богдановского. Аннотация. В XVII веке еще немногие решались усомниться в могуществе Испанской империи на водах Средиземного моря. Но у корсаров Леванта свой закон, и в нем нет места преклонению перед испанской короной. Бросить им вызов может только соперник, равный им по хитрости и отваге. Теперь наемному солдату и благородному авантюристу Диего Латристе предстоит опасное путешествие из Неаполя к самым отдаленным и опасным форпостам Испании – Марокко, Алжиру и Мальте. Впрочем, он поднимется на борт галеона не только ради того, чтобы освободить Средиземное море для испанской торговли, но и чтобы свести давние счеты со своими врагами. Посвящается Хуану Эславе Галану и Фито Кассару, в память Неаполя, где мы не познакомились, и добычи не нами награбленной. Глава первая. Берберийское побережье. Подобная травля всегда дело долгое, но это, телом Христовым клянусь, слишком уж затянулось, никак не способствуя умиротворению духа. Весь вчерашний вечер, всю лунную ночь напролет и целое утро сегодня мчались мы, норовя ухватить добычу за хвост, по неспокойному морю, хлеставшему наотмашь тяжкими оплеухами волн, так что содрогался хрупкий костяк нашей галеры. Ветер до каменной твердости натянул оба паруса. Гребцы-каторжане налегали на весла. Моряки и наши сухопутные братья уворачивались, как могли, от пенных брызг. А 48-весельная мулатка, пролетев почти 30 лиг, вдогонку за пиратским кораблем, наконец подошла к нему на выстрел, подав нам надежду во благовремени турка все-таки взять. Если, конечно, выдержит мачта, на которую люди опытные поглядывали с опаской. «Ну-ка, поскреби-ка ему задницу!» — приказал капитан Дон Мануэль Урдемалас с мостика на юте, откуда не отлучался, похоже, последние 20 часов. Первый орудийный выстрел близким недолетом взметнул фонтан воды у пирата за кормой. Наши канониры и все, кто был на носу рядом с пушкой, вскричали «Ура!», увидав добычу в пределах досягаемости. «Теперь надо уж очень постараться, чтобы упустить ее». Мало того, что у себя из-под носа, так еще и с наветренного борта. «Зарифляют!» — крикнул кто-то. И в самом деле, с единственной мачты уже полз вниз и бился на ветру огромный треугольник паруса. Качаясь на крупной зыби, неприятель показал нам левый бок, и впервые мы смогли рассмотреть берберийский корабль во всех подробностях. Это была галеота, средняя галера с 13 грибными скамьями, узкая, длинная, и по нашим прикидкам способная взять на борт человек до 100. Из тех шустрых и поворотливых парусников, которым как башмак по мерке к ноге подходили строчки Сервантеса, предусмотрительно рекомендовавшего. «Богат достоинствами вор, но их все к единому сведу. Вор должен действовать проворно, подметки резать на ходу». До сей поры он сначала был всего лишь одиноким парусом, белевшим там и сям на морском просторе. Потом опознался как пират, нагло подобравшийся к каравану торговых судов, которые под присмотром мулатки и трех других испанских галер шли из Картахены в Аран. Потом, когда мы на всех парусах погнались за ним, он мало-помалу по мере того, как шло преследование и сокращалась разделявшая нас дистанция, вырастал в размерах и вот предстал, наконец, в непосредственной близости и во всей красе. «Сдаются собаки!» — сказал какой-то солдат. Капитан Латристе стоял рядом со мной и смотрел на пирата. Парус был уже убран, и поверхность воды вспороли лопасти весел. «Да нет», — пробормотал он, — «драться собрались». Я обернулся к нему. Из-под широкого поля старой шляпы на меня взглянули сощуренные от блеска воды светло-зеленые глаза, ставшие, казалось, совсем прозрачными. Четырехдневная щетина на лице, посеревшим, засалившимся, как у всех нас, от грязи и недосыпа. Внимательный взгляд старого солдата, неотрывно следящий за тем, что происходит на галеоте, где меж тем несколько человек пробежали по палубе на нос и весла левого борта затабанили, разворачивая парусник. «Желают судьбу попытать», — безразлично добавил Латристе. И пальцем показал туда, где вился на верхушке мачты вымпел, указывающий направление ветра. «Я все понял». Пират, осознав, что бегство невозможно, а сдаваться не желая, пытался на веслах выйти из ветра. У галеры галеот на носу было по одной большой пушке, а по бортам стояли камнеметы небольшой дальности. Пираты, хоть и уступали нам вооружением и численностью, решили, наверное, сыграть ва-банк, ибо удачный выстрел бакового орудия мог свалить фок-мачту или перекрошить немало народу на палубе. И, несмотря на неблагоприятный ветер, они сумели на одних веслах завершить маневр. «Паруса долой! Весла на валик!» Судя по этим приказам, сухим и отрывистым, как выстрелы из аркебузы, разгадал намерения корсаров и наш капитан. И обе реи, державшие паруса, были поспешно спущены. А на помост грибной палубы, именуемый Кумршея, выпрыгнул с бичом в руке надсмотрщик Комет, и по его знаку голые до пояса грибцы заняли свои места на скамьях по обоим бортам, четверо на каждую. И под свист бича, вышивавшего у них на спинах разнообразные узоры цвета мака, разом опустили в воду 48 весел. «Господа солдаты, по местам стоять! К бою!» Раскатилась барабанная дробь боевой тревоги. И господа солдаты, то есть мы, грешные непотребными словами, поминая, как спокон веку ведется у испанской пехоты Господа Бога, непорочно зачавшую мать его и святых угодников, что, впрочем, не мешало многим бормотать сквозь зубы слова молитвы, прикладываться к ладанкам, образкам и осенять себя раз по 500 крестным знамением, принялись для убережения от неприятельских пуль прикрывать борта скатанными одеялами и тюфяками, разбирать принадлежности своего смертоубийственного ремесла, заряжать мушкеты, аркебузы, камнеметы, занимать места на полубаке и в галерейках, тянувшихся вдоль обоих бортов над грибной палубой, где каторжане усердно и влад ворочили веслами, покуда Комет свистком и помощник его голосом задавали их работе должную кадансу, продолжая в свое удовольствие охаживать бичами согнутые спины. От форштевня до кормы задымились фитили. Мне по относительному моему малолетству было пока не под силу управляться не то что с тяжеленным мушкетом, а и с аркебузой, тем паче, что стрелять приходилось без подсошников, да вдобавок на качающейся палубе, так что если не удержишь прижатый к щеке приклад, отдача может вывихнуть плечо или выбить передние зубы. И потому, туго стянув на голове косынку, я подхватил копьецо свое и саблю, короткую и широкую, потому как длинным клинком на тесной и узкой палубе орудовать неподручно, и последовал за своим хозяином, отношения с которым, хоть он давно мне был никакой не хозяин, не претерпели особенных изменений. Поскольку он принадлежал к числу самых испытанных и надежных бойцов, место его по боевому расписанию было у шлюпочного трапа, там же, где при Лепанто на галере маркиза стоял блаженной памяти Дон Мигель де Сервантес. Жизнь, надо отдать ей должное, гораздо плести такие не очень-то забавные арабески. Капитан окинул меня рассеянным взглядом и улыбнулся одними глазами, по обыкновению пригладив пальцами усы. «Это уже пятый у тебя абордаж», — промолвил он, и принялся дуть на тлеющий фитиль своей аркебузы. Аллатристо говорил, как и всегда, безразлично, однако я знал, что он за меня тревожится. Хоть мне и стукнуло недавно 17 лет, а может быть, как раз поэтому. Абордажный бой — дело такое, в нем сам Господь, вопреки поговорке, не отличит своих от чужих. Прежде меня к ним на борт не лезь, понял? Я открыл было рот, намереваясь возразить, но в этот миг с берберийца грохнул первый орудийный выстрел, и по палубе пронеслись острые, как кинжалы, осколки. Долг был путь, приведший нас с капитаном Аллатристо на палубу этой галеры, которая в майский полдень 1627 года, сужу по давним своим записям, сохранившимся среди пожелтевших листков послужного списка, сцепилась с пиратской галеотой в нескольких милях к югу от побережья Северной Африки, на траверзе, как говорят моряки, острова Альбаран. После прискорбно-достопамятного приключения с кавалером в желтом калете, когда наше юное католическое величество чудом не пало жертвой заговора, устроенного инквизитором Эмилио Баканегрой, а хозяин мой, дерзнувший соперничать в любовных шашнях с вышеупомянутым Филиппом IV, и по этой причине, оказавшийся поистине на волосок от знакомства с палачом, сумел, благодаря своей шпаге, и без ложной скромности скажу, вмешательству шпаги моей, а равно и комедианта Рафаэля де Кассара, сохранить не только собственные жизни и честь, но и отвести от августейшей глотки цареубийственные клинки на сомнительной охоте в окрестностях Искариала. Венценосные особы, все как на подбор неблагодарные и забывчивые, и потому-то мы с капитаном подвигами своими не снискали себе ни малейшего преуспеяния. Прибавьте ко всему этому еще и такое немаловажное обстоятельство, что вышеупомянутые шашни капитана с актрисой Марией де Кастро привели к обмену резкими словами, а затем и ударами шпаги с конфидентом и фаворитом нашего государя, графом де Гуадельмединой, поплатившимся за это сперва проколотой рукой, а затем разбитым лицом, отчего давняя приязнь, питаемая графом Калатристой еще со времен итальянских походов и фламандских кампаний, сменилась лютой ненавистью. Полученное в Эскориале помогло нам свести дебет с кредитом, и проевши равнешенько столько, сколько заработали, то бишь оставшись при своих, вышли мы из этой переделки хоть и без единого медика в кармане, но зато да нельзя довольные тем, что не угодили в каталажку и не получили в свое законное и безраздельное пользование 7 футов земли в безымянной могиле. Альгвасилы лейтенанта Мартина Салдани, оправлявшегося от тяжкой раны, которую нанес ему опять же Диего Латристе, оставили нас в покое, так что капитан счастливо избежал хвори, причиняемой намыленной пенькой, и не свесил свои солдатские усы на плечо. Всем прочим лицам, вовлеченным в это дело, повезло меньше, и на них с соблюдением должной секретности обрушилась вся тяжесть монаршего гнева. Падре Эмилио Боканегро, раз уж его репутация праведника и мужа святой жизни требовала соблюдения известных приличий, наглухо заперли в приюте для умалишенных, а остальных участников заговора втихомолку удавили в тюрьме. О том, какая участь постигла итальянского наемника Гвальтерио Малатесту, нашего с капитаном старинного и личного врага, достоверных сведений не имелось. Ходили слухи о жестоких пытках, коим перед казнью подвергли его в узилище, однако, наверное, никто ничего не знал. Что же касается королевского секретаря Луиса дель Кисара, то, хоть его вину доказать и не удалось, высокое положение при дворе и влиятельные заступники в Совете Арагона помогли ему сохранить всего лишь шкуру, но не должность. Последовал стремительный, как молния, и столь же испепеляющий указ, и он отправился в заморские владения короны в Новую Испанию. Как вы сами понимаете, господа, судьба этой сомнительной личности была мне далеко не безразлична, ибо корабль увозил в Индии не только дона Луиса, но и его племянницу, любовь всей моей жизни Анхелику дель Кисар. Обо всем этом я предполагаю более подробно рассказать в дальнейшем. Сейчас же ограничусь тем, что уже поведал, прибавив лишь, что последнее наше приключение убедило капитана Латристе в необходимости как-то упрочить мою будущность, избавив меня, елико возможно, от финтов и фортелей фортуны. Случай представился благодаря дону Франсиско де Кеведо, который с той поры, как упас меня от костра инквизиции, с полнейшим правом мог считаться моим крестным отцом. Ну так вот, поэт, чья звезда разгоралась при дворе все ярче, слава гремела все громче, вбил себе в голову, что если к милостям нашей королевы, питавшей к нему самые теплые чувства и благоволению графа-герцога Оливареса, прибавится еще немного везения, я по достижении 18-летнего возраста смогу вступить в корпус королевских курьеров. А о лучшем начале придворной службы и мечтать нельзя. Единственная, но серьезная загвоздка заключалась в том, что для производства в офицерский чин требовалось либо подходящее происхождение, либо неоспоримые заслуги, доказательством коих могло послужить мое участие в боевых действиях. Однако и здесь все обстояло не совсем гладко. Хоть я 2 года провел в действующей армии, да не где-нибудь, а во Фландрии, и, между прочим, брал бреду, но по молодости лет не был занесен в списки полка, что весьма пагубно отразилось на моей аттестации, каковой не имелось вовсе, ибо значился я не строевым солдатом, а пажом мочилера, а это настоящей службой как бы и не считалось. Следовало, стало быть, возместить недостачу. Способ отыскал наш друг, капитан Алонсо де Контрерас, после недолгого гостевания у Лопе де Веги, возвращавшийся к месту службы и пригласивший нас составить ему компанию на пути в Неаполь. Что может быть лучше, доказывал он, чем провести недостающие 2 года в расквартированном там полку испанской пехоты, где служат их салатристы старые боевые товарищи, а заодно и насладиться всеми удовольствиями, которыми так щедро одаривает испанцев город у подножия Везувия, и прикопить деньжат при налетах, учиняемых нашими галерами на греческие острова и африканское побережье. «Вернитесь, господа, ненадолго к прежнему ремеслу», — взывал Контрерас. «Воздайте Марсу то, что воздавали прежде Венере, да Вакху, и почитаемое немыслимым свершится». Ну и так далее. Аминь. Одно сомнению не подлежало. Капитана Алатриста ничего больше в Мадриде не удерживало. За душой ни гроша. Амуры с Марией де Кастро завершились, а Каридат Непруха стала заговаривать о браке пугающе часто, Так что, снова и снова обдумав предложение и опорожнив в полнейшем молчании множество бутылок вина, он, наконец, решился. И летом 26-го мы отплыли из Барселоны в Геную, а оттуда дальше на юг, до Портенопы, как в древности назывался Неаполь, где Диего, Алатристе и Тенорио с Иньиго Бальбоа Агирре зачислены были в полк. И весь остаток года, пока на святого Деметрия не завершилась навигация, бесчинствовали мы в Адриатике, на побережье Северной Африки и в Мареесе, речь южной части Греции. Потом, сделав перерыв на зиму, сбили малость каблуки, шляясь по бесчисленным неаполитанским увеселениям. Наведались с познавательной целью в Рим, дабы я своими глазами смог увидеть поразительнейший на свете город и величественную колыбель христианства. А с наступлением мая, как положено, снова погрузились на отстоявшиеся в порту и готовые к новой кампании галеры. Первое плавание совершили, эскортируя караван, шедший из Италии в Испанию с заходом на Балеарские острова. А второе, вот это нынешнее, в составе конвоя, охраняя купеческие суда, двигавшиеся из Картахены на Аран, а потом в Неаполь. Обо всем прочем, о пиратской галиоте, за которой погнались мы, выйдя из ордера, о преследовании ввиду африканского побережья, я уже поведал вам более или менее подробно. Прибавлю только, что нет, не желторотый птенец, а вполне стреляный воробей был давний ваш знакомец, вдосталь понюхавший пороху и заматеревший к 17 годам Иньиго Бальбоа, что купно с капитаном Алатристе и прочими вояками взошел на борт мулатки и сражался с турками, коими в ту пору именовали мы всех подданных блистательной порты, будь то, собственно, турки или мавры или марийские и вообще всякий, кто не под испанским флагом шастал по морям и безобразничал на торговых путях. О том, как именно было это, узнаете вы, господа, из моего повествования, в котором я предполагаю вспомнить времена, когда мы с Диего Алатристе, по примеру прошлых лет, сражались плечом к плечу, но уже не как хозяин и слуга, а как равные, как боевые товарищи. Расскажу ни на йоту не прилгнув, единой запятой не упустив, о сражениях и стычках, о корсарах и абордажах, о блаженной поре первой младости, о грабежах и смертоубийствах. Расскажу о том, сколь громко в мои времена, о, в какую дальнюю даль отодвинулись они теперь, когда я убелен сединами и так давно уже изукрашен шрамами, звучало имя моего любезного отечества, какой страх и трепет наводило оно на всех, кто бороздил моря Леванта. И о том, что нет у дьявола ни рода племени, ни цвета кожи, ни знамени, под которым он воюет. И еще о том, что для сотворения преисподней на суше или на море нужны-то всего-навсего испанец, да клинок у него в руке. «Хватит, я сказал!» — крикнул капитан мулатки. «Они денег стоят!» Дон Мануэль Урдемалос был стеснен в средствах и потому не любил лишнего и безосновательного кровопролития. И мы повиновались. Не сразу, не все. И неохотно. Меня вот, например, капитану Алатристе пришлось придержать за руку, когда я уж совсем было собрался перерезать глотку одному из тех, кто, быв в пылу боя сброшен в воду, теперь вознамерился влезть на борт. Что говорить? Мы еще не остыли, и учиненная нами резня верно оказалась недостаточной, чтобы утешить страсть к убийству. Покуда мулатка шла на сближение, турки, у которых, как мы сразу поняли, был превосходный канонир, скорее всего, передавшийся врагу португалец, успели шарахнуть по нам из пушки и двоих убили. И потому уж мы накинулись на них со всей нашей пресловутой испанской яростью, не собираясь никого щадить, вопя во все горло, ощетинясь короткими пиками и абордажными крючьями, дымя фитилями аркебуз, а гребцы, выбиваясь из сил под щелканье бича, свистки и перезвон собственных кандалов, ворочили тяжеленными веслами, покуда галера, повинуясь их стараниям, не врезалась наискосок в неприятельский парусник, снеся носовую надстройку, где помещался кубрик. Поднаторелый в своем ремесле рулевой доставил нас именно туда, куда следовало. Не прошло и минуты, как таран, в щепки переломав весла, въехал прямо в середку правого борта, а три выстрела из носовых пушек, заряженных гвоздями и обрезками жести, как метлой прошлись по вражьей палубе, сметя с нее все живое. Потом, постреляв несколько из аркебуз и камнеметов, первая абордажная команда с криками «Испания» и «Сантьяго» по носу перебралась на галиоту и без особых затруднений очистила все пространство от мачты до кормы, рубя и реже, и на первых порах не встречая в сущности сопротивления. Кто не поспел спрыгнуть за борт, погиб тут же, между скользких от крови грибных скамеек банок, Другие отступили на корму, и вот там надо отдать им должное. Дрались отважно и достойно, покуда на мосте, где они засели, не ворвалась вторая абордажная команда. В составе ее были и мы с капитаном. Он, сделав пяток выстрелов из аркебузы, бросил ее и вооружился шпагой и круглым щитом. Я же в керасе и шлеме поначалу орудовал своим копьецом, а затем сменил его на хорошо отточенную секиру, вырванную из рук умирающего турка. И так вот, оберегая друг друга, шаг за шагом от банки к банке продвигались мы вперед, благоразумно не оставляя за собой никого живого, даже тех, кто молил о пощаде, покуда не добрались вместе с остальными до кормы, где тяжело раненый турецкий капудан и те, кто еще был на борту, сложили оружие, сдались на милость победителя. Каковое, однако, не получили, потому что раньше надо было думать. С этой же минуты пошла уже натуральная бойня, и больше ничего. И потребовался, как я уже сказал, повторный приказ дона Мигеля, чтобы мы, приведенные в бешенство упорным сопротивлением турок, абордаж стоил нам 9 убитых, включая накрытых удачным пушечным выстрелом и 12 раненых, не считая гребцов-невольников, перестали, наконец, рубить, резать и колоть, впрочем, продолжая, как все равно, уток подстреливать из аркебуз, барахтавшихся в воде, а тех, кто пытался вскарабкаться на борт, сбрасывать, невзирая на их жалобные крики, назад ударом весла по голове. «Ну, довольно», — сказал мне Диего Латристе. «Уймись!» С трудом переводя дух, я взглянул на него. Капитан вытирал клинок, подобранный с палубы тряпкой. Судя по всему, то была размотанная мавританская чулма. Потом вложил шпагу в ножны, не сводя при этом глаз с тех, кто тонул вокруг галиота или еще плавал неподалеку, опасаясь приблизиться. Вода была не слишком холодна, и они могли бы держаться на плаву довольно долго. Разумеется, речь не о раненых, которые, захлебываясь, пуская пузыри, оглашая воздух предсмертными криками и стонами, из последних сил боролись со смертью в покрасневшей от крови воде. «Это не твоя кровь, так?» Я осмотрел руки, пощупал ноги, провел ладонью по керасе и радостно убедился, что не получил ни царапины. «Цел. Все на месте, как и у вас». Потом мы оглядели пейзаж после битвы. 2 еще сцепившихся корабля, груды распотрошенных тел межгребных скамей, турки, пленные, мертвые и умирающие, а также сколько-то живых, но мокрых, начавших под угрозой аркебуз и копий взбираться на борт, и наши, уже втихомолку принявшиеся шарить по галиоте. Левантийский бриз сушил чужую кровь у нас на руках и лицах. «Кажется, мы зря старались», — вздохнула Латристе. «Да, на этот раз нам не обломилось. Галиота, вчера вышедшая из пиратского порта Сале, еще не успела ничего награбить перед тем, как мы заметили ее приближение. Так что, если не считать разного тряпья, да еще оружия, добычи не было никакой, ничего ценного мы не нашли, хоть и перетряхнули весь корабль от киля до клотика и даже переборки в трюме взломали. И на уплату пресловутой королевской пятины, будь она неладна, не нашлось ни единого дублона. Мне пришлось довольствоваться бурнусом тонкой шерсти, да и тот оспаривать едва ли не на кулаках с кем-то из наших, уверявшим, что заметил его первым. А капитану Алатристе достался извлеченный из тела убитого клинок с затейливой резьбой на рукояти и отлично заточенным обоюдоострым лезвием дамасской стали. С этими трофеями он и вернулся на мулатку. Я же, продолжая рыскать по галиоте, отправился поглядеть на пленных. Ибо за неимением иной добычи единственную ценность представляли выжившие турки. По неслыханному везению среди гребцов не оказалось ни одного христианина. Ибо пираты, смотря по обстоятельствам, сами брались то за весла, то за оружие. И когда движимый благоразумием дон Мигель Урдемалас приказал остановить резню, сдавшихся в плен раненых и выловленных из воды оказалось 70 душ. Это означало, что за каждую, смотря по тому, на каком невольничьем рынке станут их продавать, можно выручить от 80 до 100 эскуда. Если вычесть королевскую пятину и долю капитана галеры, да разделить полученную сумму на 50 членов команды и 70 солдат, почти 200 гребцов-каторжан, как и всегда, не в счет, легко будет убедиться, что сильно-то с этого не разживешься, однако кое-что все же получишь, а кое-что лучше, чем ничего. Всегда и неизменно, господа, следует помнить, на носу себе зарубить. Больше выживших — больше прибыль. Ибо вместе с каждым из тех, кто барахтается в воде, пытаясь вскарабкаться на борт, уйдет на дно 1000 реалов. «Капудана повесить», — — сказал капитан Урдемалос. Сказал негромко, так чтобы его слова слышали только Комет, прапорщик Муэлос, штурман, сержант Альбадалеха и двое пользующихся особым его доверием солдат, одним из коих был Диего Латристе. Они держали совет на корме мулатки возле фонаря, поглядывая время от времени на галиоту, все еще насаженную на острие нашего тарана. Весла переломаны, в пробоину поступает вода, так что все сошлись на том, что нет никакого смысла буксировать его. Потонет скоро и совершенно неминуемо. Он вероотступник. Урдемалос поскреб бороду. Испанец, родом с Майорки. Некто Бойкс. Здесь его звали Юсуф Боча.
Он ранен, заметил Комет.
Значит, вздернуть поскорее, пока не подох. Командир галеры поглядел на солнце, висевшее у самого горизонта. Через час стемнеет, прикинула Латристе. За это время пленные должны быть закованы и припровождены на борт мулатки, а та возьмет курс на ближайший дружественный порт, где их можно будет продать. А сейчас как раз допрашивают, проверяя, на каком языке говорят, какому богу молятся, отделяют христиан от морисков, морисков от мавров, мавров от турок. Каждый пиратский корабль — плавучая Вавилонская башня. Нередко, вот как сейчас, встретишь и таких, кто предал свою веру, и еретиков, англичан и голландцев. И в том, что Капудана надо повесить, согласны были все. «Готовьте петлю!»
Элатриста знал, что иначе и быть не может. Вероотступнику, командовавшему вражеским кораблем, оказавшему сопротивление и повинному в гибели подданных испанского государя, как никому другому впору придется пеньковый воротник, раз и навсегда вылечивающий человека от несварения. Это уж как водится. А уж если он ко всему еще и испанец, то и вообще говорить не о чем.
«Почему его одного?» — спросил прапорщик Муэлос. «Здесь есть и другие мориски. Помощник капитана и еще четверо, самое малое. Их было больше, но остальные убиты или умирают. А прочие пленные? Вольнонаемные гребцы, мавры из Сале. Есть двое белобрысых. Сейчас как раз проверяют, обрезанцы они или христиане. Ну так вы знаете, как поступить с ними. Обрезаны — приковать к веслам, а потом сдать в инквизицию. А не обрезаны — на рею. Сколько у нас убитых? 9, да еще те, кто не дотянет до утра. Это не считая гребцов». Урдемалос нетерпеливо и с досадой хлопнул ладонью по фонарю. «Значит, вешать всех 6.
Наш капитан был человек дошлый, тертый, несколько грубоватый в обращении, и 30 лет плаваний по Средиземноморью врезали глубокие морщины в его обветренную загорелую кожу, посеребрили ему бороду. Он-то знал, как поступать с людьми, которые, закат встречая в Берберии, а рассвет на испанском берегу, опустошали все, что попадалось под руку, и преспокойно возвращались досыпать домой. Солдат доложил о чем-то Муэлосу, и тот повернулся к капитану.
«Говорит, оба белобрысых обрезаны, один предатель француз, другой из Леорны. К веслам обоих!»
Теперь понятно, почему так яростно сопротивлялась галиота. Матросы ее знали, на что идут, и терять им было нечего. Почти все мориски на борту предпочли бы погибнуть в бою, чем сдаться. И тут, по бесстрастному замечанию Муэлоса, сказывалось воздействие земли, родившей этих морских псов. Историей повсеместно повелось так, что испанские солдаты не оставляли в живых своих отрекшихся от истинной веры земляков, если те командовали пиратскими кораблями, да и рядовых матросов-морисков щадили лишь в том случае, если те попадали к ним в руки без боя. Тогда их передавали святейшей инквизиции.
Морисков, то есть крещенных, но сомнительных в смысле веры мавров, изгнали из Испании 18 лет назад, после многих кровавых восстаний, лживых обращений, предательств и новых мятежей. 1000 злосчастий претерпевали они в этом исходе. Погибали, лишались всего достояния, видели, как становятся жертвами насилия их жены и дети, а когда добирались до побережья Северной Африки, находили не очень-то радушный прием у своих единоверцев и соплеменников. Обосновавшись, наконец, в самых пиратских портах, в Алжире, Тунисе, а по большей части в Сале, расположенных ближе всего к берегам Андалусии, они делались наилютейшими, непримиримейшими врагами нашими. Никто не проявлял большей жестокости в стычках на море и при налетах на приморские испанские городки и селения. Разоряли их беспощадно, благо, во-первых, знали местность как собственный двор, каковым она в сущности и была, а во-вторых, действовали со вполне понятной и объяснимой злобой людей, явившихся поквитаться и свести старинные счеты. «А тех повесить, да без лишнего шума», — посоветовал Урдемалос.
чтобы переполох среди пленных не поднялся, вздернуть после того, как все уже будут в кандалах. «Невыгодно, сеньор капитан», — возразил Комет, в яви представив, как повиснут на реях еще сколько-то тысяч реалов. «Прямой убыток!» Комет, который по части скаредности мог перещеголять у своего капитана, был наделен отталкивающей наружностью и еще более омерзительными душевными свойствами. И, столкнувшись с корабельным профосом, умудрялся получать дополнительный доход, делая не безвозмездно различные послабления и поблажки гребцам. «Мне плевать на ваши деньги», — ответил Урдемалас, испепелив его взглядом. «И на тех, кто мог бы вам их добыть». Комет, зная, что с капитаном шутки плохи, а перечить ему дело дохлое, пожал плечами и удалился, громким голосом требуя у подкомета и профоса веревок. Оба они были в это время заняты тем, что расковывали погибших в ходе боя гребцов, четверых мавров-невольников, голландца и троих испанцев, сосланных на галеры по приговору суда, чтобы сбросить их тела в море, а освободившиеся цепи надеть на пленных. Еще с полдюжины гребцов в ручных и ножных кандалах жалобно стенали на окровавленных банках, ожидая, когда ими займется наш цирюльник, исполнявший на мулатке обязанности судового лекаря и хирурга, и любую рану, сколь бы ни была она ужасна, лечивший, как водится на галерах, уксусом и солью. Тут Диего Алатриста встретился глазами с Мануэлем Урдемаласом. «Двое морисков почти дети», — промолвил мой хозяин. И это была сущая правда. В тот миг, когда капудан упал раненым, Алатриста заметил двоих юнцов. Они скорчились меж кормовых банок, пытаясь укрыться от разящей стали. Заметил и самолично отвел в сторонку, чтобы им в горячке боя не перерезали горло. Урдемалас скорчил злобную гримасу. «Что это значит, дети?» «То и значит. Родились в Испании?» «Понятия не имею. Обрезаны?» «Скорее всего». Моряк выбронился себе под нос, не сводя глаз с собеседника. Потом обернулся к сержанту Альбадалеха. «Займись-ка ими. Осмотрите у них оснастку. Есть волосы на лобке, значит, как бог свят, есть и шея, за которую можно вешать. Нет? Значит, сажай на весла». Сержант без особой охоты побрел по настилу грибной палубы к захваченной галиоте. Заголять мальчишек, чтобы убедиться, что они уже созрели для петли, было во всех смыслах слова срамное дело. Однако против рожна, как известно, не попрешь. Капитан меж тем продолжал сверлить Алатристы пытливым взглядом, словно пытаясь понять, не кроется ли чего-нибудь за этим его заступничеством. Дети они или не дети? В Испании родились или нет? Кстати, последние марийские жители долины Рикоты в Мурсии покинули нашу отчизну в 1614 году. Для Урдемалоса, как и для прочих всех испанцев, в любом случае речь о жалости и сострадании не шла. Двух месяцев еще не минуло с того дня, как пираты высадились на побережье Альмерии, угнали в рабство 74 человека из одной приморской деревни, саму ее разграбили дочисто. Алькальда же и еще 11 жителей, поименованных в некоем списке, распяли. Женщина, которой удалось где-то спрятаться от расправы, уверяла потом, что в числе разбойников были и мориски, некогда обитавшие в этой деревне. Так что на этом средиземноморском перекрестке, где, кипя в котле застарелой ненависти, смешалось столько племен и наречий, давние счеты были у всех со всеми. Что касается, собственно, морисков, для которых родными были каждая тропинка и любой уголок в тех местах, куда они возвращались для мести, то об этом их неоспоримом преимуществе Дон Мигель де Сервантес не понаслышке знакомы с пиратами, ибо и сражался с ними, и в плену у них сидел, писал сравнительно недавно в своих алжирских нравах. «Рожденные и возросшие в всем краю, все выходы я знаю здесь, все выходы, а супостат найдет в нем смерть свою». «Вы, сдается мне, бывали в тех местах, не правда ли?» — настойчиво спросил Урдемалас. «В Валенсии, в 609-м». Алатристы кивнул. В замкнутом пространстве галеры тайны недолго остаются тайнами. У него с Урдемалосом были общие друзья, а сам он, благодаря боевому опыту, занимал несколько особое положение и фактически исполнял капральские обязанности. Они относились друг к другу с уважением, но табачок, как говорится, держали врозь. «Ходили слухи», — продолжал Урдемалос, — «будто помогали приструнить малость тамошний народец». «Помогал», — ответил Алатристе. «Можно и так сказать», — подумал он. Схватки и стычки, скалистые отроги и кручи, палящий зной, засады, ловушки, убийства из-за угла, казни. беспримерная жестокость с обеих противоборствующих сторон, а между ними несчастные мирные жители, христиане и мориски, которым, как оно всегда и бывает, приходилось платить за разбитые горшки. Насилие, кровопролитие, бесчинство, и страдают опять же они. А потом длинные вереницы этих бедолаг, бросивших свои дома, продавших за бесценок все, что нельзя унести с собой, влекутся по дорогам, а их преследуют, грабят все, кому не лень, и местные крестьяне, и сами солдаты, из которых многие даже дезертировали, чтобы предаться этому делу без помехи. Потом всходят на корабли, увозящие их на чужбину, где, как сказал Гаспар Агиляр, кровного лишившись достояния, на нищенство они обречены.
«Клянусь честью», — промолвил капитан Урдемалас, улыбнувшись не без лукавства, — «вы не больно-то гордитесь своей службой Богу и королю?»
Алатристе пристально взглянул на собеседника, потом медленно провел двумя пальцами левой руки вдоль усов, приглаживая их.
«Вы, сеньор капитан, разумеете то, что было сегодня, или же относящееся к 9-му году?»
Сказано это было очень отчетливо и холодно, хотя и совсем не громко. Урдемалас беспокойно переглянулся с Муэлосом, своим помощником и вторым капралом.
«По поводу сегодняшнего дела мне сказать нечего», — ответил он, всматриваясь в лицо Алатриста так внимательно, будто задался целью пересчитать все его шрамы. «Будь у меня под началом 10 таких, как ваша милость, мы за одну ночь взяли бы Алжир. Разве что...»
Алатриста, пропустив мимо ушей похвалу, продолжал гладить усы. «Разве что что?»
«Ну, — пожал плечами Урдемалас, — мы здесь все свои, и все про всех все знают. Поговаривают, вам не нравилось то, что было в Валенсии, и будто бы вместе с вашей шпагой вы передались противной стороне.
А вы, сеньор капитан, имеете на сей счет личное мнение?»
Урдемалас следил за движениями левой руки Алатриста, оставившей усы в покое и упершейся в бок, совсем рядом с эфесом шпаги, помятым и исцарапанным ударами чужих клинков. Моряк был человек неробкий, и все это знали. Но слухами не только земля полнится, но и море, а молва об Алатристе, как о человеке весьма опасного свойства, впереди его бежала и опередила его появление на мулатке. Мало ли, конечно, что о ком говорят, можно и пренебречь, однако в этот миг, наблюдая за ним и за его руками, самый несмышленый юнга поверил бы, что люди зря не скажут. И Урдемалас знал это лучше, чем кто-либо еще.
«Нет», — отвечал он, — «не имею. Каждый человек — это целый мир. Но что говорят, то знаю». Он произнес это твердым голосом, искренним тоном, и Алатристе минуту раздумывал. Но ни к сути этого высказывания, ни к форме, эту суть облекавшую, нельзя было предъявить никаких претензий. Командир галеры был умен и осмотрителен.
«Ну и пусть себе говорят», — уступил Алатристе.
Прапорщик Муэлос счел за благо высказаться в ином ключе. «Я из Вехера», — сказал он, — «и отлично помню, что творили в наших краях турки, ведомые местными морисками, которые говорили им, когда и откуда напасть, чтобы застать нас врасплох. Соседский мальчонка погонит, бывало, коз на выпас, или, скажем, с отцом порыбачить, а утро встретит уже где-нибудь в подвале у берберов. Может, стал таким, как эти, на Голиоте от святой веры отступился. Может, в садомиты его превратили. Они детей насиловали, про женщин уж я не говорю».
Помощник и второй капрал угрюмо закивали. Оба слишком даже хорошо знали, как люди строили дома где-нибудь в горах повыше, подальше от береговой полосы, чтобы уберечься от берберийских пиратов, налетавших с моря. Как жили в вечном страхе перед набегами морских разбойников и их сухопутных единоверцев. Помнили о кровавых мятежах морисков, не желавших признавать королевскую власть и принимать крещение, славших тайные просьбы о помощи во Францию, лютеранам и туркам с тем, чтобы подготовить общее восстание. После проигранных в Гранаде и Альпухаре войн, после того, как провалились все попытки Филиппа III расселить их по другим провинциям и обратить в христианство, на весьма уязвимых берегах Андалусии собралось 300 тысяч морисков. Колоссальная цифра для страны с населением в 9 миллионов. Непокорных, упрямых, лишь формально принявших католичество, гордых, как подобает испанцам, коими они, как ни крути, и были, денно и нощно мечтавших вернуть себе утерянные свободу и независимость, изо всех сил сопротивлявшихся намерению влить их в единую испанскую нацию, выплавленную столетия назад, что, кстати, развязало жесточайшую войну на всех границах нашего королевства, ибо разом ополчились на нас движимые алчной завистью Англия и Франция, еретики-протестанты
и необозримая в ту пору могучая турецкая держава, она же блистательная атаманская порта. И потому, пока не решено было окончательно изгнать морисков из пределов нашего королевства, этот, по ученому говоря, анклав являл собой кинжал, готовый вонзиться в спину Испании, повелевавшей полумиром, а с другой половины находившейся в состоянии войны. «Сущее бедствие было», — продолжал меж тем Муэлос свой рассказ. «От Валенсии до Гибралтара мы, старые христиане, оказались будто в клещах. С моря пираты, со стороны гор Марийский. А кто, как не они, раскладывал сигнальные костры по ночам? Кто пристани устраивал, чтоб удобно было причалить, высадиться, да начать грабеж? А уж на какие только не шли они увертки и отговорки, чтобы не есть свинину!» Диего Латриста качнул головой. Не все было так, и он это знал. «Случалось мне встречать среди них людей, искренне обратившихся в истинную веру, верноподданных нашего короля. Один такой служил у нас во Фландрии, в полку. Да и вообще это работящий, трудолюбивый народ. Среди них нет и дальга, проходимцев, монахов, нищих, попрошаек. И тем они с самого начала отличны были от испанцев». Все воззрелись на него, и повисло довольно продолжительное молчание. Потом прапорщик, отгрызя и выплюнув за борт кусочек ногтя, высказался так: «Этих достоинств, пожалуй, маловато будет. Непременно следовало покончить с постоянным источником смуты. Вот с Божьей помощью и покончили». Латриста подумал, что на самом деле ничего еще не кончилось. Глухая междоусобная война, на которой одни испанцы убивали других, продолжалась только иными средствами и в других местах. Кое-кому из морисков, очень, впрочем, немногим, удалось впоследствии тайно вернуться в отчий край с помощью соседей обосноваться там. Остальные же, изгнанные из Гранады и Андалусии, из Арагона, Кастилии и Валенсии, унесли свою злобу и тоску по утраченной родине в пиратские города Берберии, сильно поспособствовав укреплению атаманской порты и городов на севере Африки, благо превосходно знали многие ремесла, а также в совершенстве владели навыками и умениями, потребными для морского разбоя. Так что в их лице приобрел мавританский флот много опытных и дельных мореходов, капитанов и судоводителей. Плавали стрелками-аркебузирами на галерах и галеонах. На каждом захваченном пиратском корабле обнаруживалось их обычно не менее дюжины. Оказывались прирожденными лоцманами, ибо умели пристать к берегу точно в тех местах, что намечены были для налета и ограбления. Были искусными корабелами, оружейниками, пороховщиками, не знали себе равных в работорговле. Клокотавшие в них ненависть и жажда мести в сочетании с высоким воинским мастерством и решимостью сражаться, пощады не давая и не прося, делали их лучшими бойцами на всем турецком флоте, так что разбавленные ими экипажи ценились выше тех, что набирались из одних мавров. Никто не мог превзойти их в жестокости, никто не обращался с пленными беспощадней, и одним словом, на Средиземноморском театре не было у Испании врагов злейших, нежели мориски. «Так или иначе, надо отдать им должное», — заметил помощник. «Дерутся, сволочи, как звери». Алатристо обвел взглядом пространство вокруг галеры и галиоты. Убитые уже все пошли ко дну. Лишь некоторые, благодаря тому, что воздух остался в легких или раздул одежду, еще покачивались, раскинув руки на тихой воде. В такие минуты едва ли кто, и уж точно не он, вздумал бы усомниться, что изгнание диктовалось суровой необходимостью. Такие уж времена. Ни Испания, ни Европа, ни весь прочий мир не склонны деликатничать и чистоплюйствовать. Латриста, однако, не давала покоя то, как производили это самое изгнание. Как причудливо сочеталось тут холодное чиновничье безразличие с хамоватой солдатской бесцеремонностью. Как полно раскрылась тут низменная природа человека. Вспомнилось, что Дон Педро де Толедо, командовавший галерным флотом Испании, писал королю: «Представляется необходимым лишать их возможности забирать с собою столько денег, ибо многие уходят очень охотно». И потому в лето от Рождества Христова 1610-е 28-летний солдат Диего Алатристо, ветеран картахенского полка, переброшенного из Фландрии как раз для подавления мятежных морисков, подал рапорт о переводе в неаполитанский полк, чтобы драться с турками в Восточном Средиземноморье. И сказал, что если уж резать мусульман, то лишь тех, которые способны защищаться. И вот судьба распорядилась так, что почти 20 лет спустя вновь довелось ему продолжить это почетное занятие.
Ничего, бивал я их и в 610 году, и в 11-м между Денией и побережьем Арана, заметил капитан Урдемалас. Собак этих.
Насчет собак сказано было с большим нажимом. Затем капитан очень внимательно воззрился на Диего Латристе, будто желая проникнуть взглядом в самую его душу.
«Собак», — задумчиво повторил тот. Ему вспомнились вереницы скованных мятежников, бредущих на рудники Альмадены, где добывали ртуть, и откуда никто не возвращался живым. И старик Мариско из валенсианской деревушки, ему единственному власти, снисходя к его дряхлости и хворям, разрешили остаться. Да, видно, не в добрый час. Вслед за тем его насмерть забили камнями местные мальчишки. Причем никто из соседей и даже приходской священник не подумали вступиться и остановить расправу. «Если и собаки, то разных пород», — договорил он. И горько улыбнувшись, с отсутствующим видом уперся светло-зеленым, льдистым взглядом в глаза капитана Урдемалоса. И по выражению его лица понял, тому не понравились ни взгляд этот, ни улыбка. Но понял также и то, благо умел с первого взгляда оценить всякого, кто стоял перед ним, что Урдемалос остережется высказывать свое неудовольствие вслух. В конце концов, из формальной точки зрения здесь никто никому не нанес обиды. Что же до всего остального и последующего, то ведь свет клином не сошелся на этой галере, где суровая корабельная дисциплина запрещает выяснять отношения с глазу на глаз, с оружием в руках. Много на свете портов, а в портах не счесть темных и безлюдных переулков, уединенных пустырей, где как-нибудь безлунной ночью Урдемалос, не имея иной защиты, кроме своей шпаги, сможет получить 5 отточенной стали куда-нибудь между грудью и спиной, да так, что даже Иисусе выкрикнуть не успеет. И потому, когда взгляд и улыбка Латриста задержались до степени вызывающей, а рука будто по рассеянности легла на эфес шпаги, капитан Урдемалос отвел глаза и стал смотреть на море.